Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Я Алексей Пичугин, и рядом со мной священник протоиерей Михаил Браверман, отец Михаил, настоятель храма Петербургского храма святых равноапостольных Константина и Елены при спецпредприятии «Новое поколение». Кстати, совершенно забыл, простите, пожалуйста, вас поздравить с тем, что вы за свою книгу, которую мы сегодня представляем, книга в издательстве «Никея» вышла, «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи», получили премию на конкурсе «Просвещение через книгу». Правильно, да, это синодальная
премия?
Да,
очень приятно, что книга замечена, что она получила приз как иллюстрированная книга, потому что книга должна быть с картинками, книга должна быть красивой, книгу приятно открывать.
Приятно открывать, об этом мы говорили. Я еще раз напомню, если кто-то к нам присоединился, она действительно потрясающе иллюстрирована, все мои восторги. Это не просто потому, что мы представляем книгу дорогого отца Михаила и дорогого нам издательства «Никея», а просто потому, что действительно приятно держать в руках, приятно дарить, и она поднимает и освещает те вопросы, на которые ответы давались довольно давно в своей исторической, как в своих исторических реалиях. И последняя, наверное, книга, как я уже говорил на эту тему, была книга отца Серафима Слободского, которая вышла еще в эмиграции, была только репринтно переиздана в 90-е, начале 2000-х годов. У вас, отец Михаил, в руках ваша же книга, вы хотели цитату какую-то привести?
Не цитату, я хотел просто прочитать введение, потому что говорить о книге можно долго и бесконечно, но лучше услышать небольшой отрывок. Итак, введение, богослужение, служение Богу. Почему и для чего? Человек может узнавать о Боге из разных источников, рассматривая, изучая сотворенный им мир, познавая глубину и красоту человеческой личности, соприкасаясь с подлинным искусством. Но полное совершенное знание о Боге даровано им самим через откровение. Божественным откровением мы называем Писание, то есть Библию, и предание, духовную традицию, в свете которой мы понимаем книги Священного Писания. Божественное откровение – основа всей церковной жизни. Бог открывается в церкви и учении, как Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Мы знаем Бога как совершенную любовь, которая выразилась в творении и боговоплощении. Писание свидетельствует, что Бог не нуждался ни в чем, но чтобы призвать человека к жизни, Он сотворил мир и самого человека. А когда в грехопадении человек стал смертным, тогда в мир пришел Божий Сын. Он воплотился, стал человеком и принял смерть, чтобы победить ее воскресением и даровать всем, верующим в него, жизнь вечную.
Скажите, а с помощью вашей книги можно готовиться к службе мирянам?
Конечно, потому что в этой книге говорится о всех значимых сторонах богослужения, о церковном облачении, что оно обозначает, что символизирует, о иконах, о церковных праздниках. И, наконец, в конце дается краткое объяснение всеночного бдения и божественной литургии.
То есть перед тем, как завтра идти в церковь на литургию, можно открыть вашу книгу и посмотреть, какого цвета будет облачение у священника, что это означает. Не просто потому, что сегодня батюшка любит зеленый цвет, а завтра красный. А это имеет свое какое-то непосредственное литургическое значение, то есть важно для службы, которая посвящена памяти от того или иного святого, или Бога, или Богородицы.
Да, даже есть такая главка, которая называется «Церковный этикет», чтобы мы знали, как правильно обращаться к епископу, к священнику.
Угу. А как все-таки кратко можно объяснить всеночное бдение? Мне даже не очень понятно, потому что я сам помню по времени своей учебы самое сложное в литургике, то есть в дисциплине, которая объясняла православное богослужение, это было именно всеночное бдение.
Вы знаете как?
Или есть разные уровни восприятия для тех, кто учится в богословских вузах или семинариях, академиях, или для тех, кто просто...
Дорогой Алексей, чтобы отвечать на такой сложный вопрос, я и написал эту книжку. Если позволите, я очень кратко прочту вступление. Ага. Итак, вера в Бога – это высшая ценность и высший дар от Бога. В ответ на этот дар мы приносим Богу молитвы и учимся любить Его. Красивое словосочетание «всеночное бдение» – название церковной службы говорит об очень многом, а прежде всего о том, что время молитвы – это вся наша жизнь, которая должна закончиться воскресением, ведь темнота ночи сменяется рассветом. Господь Иисус Христос, будучи истинным Богом, тем не менее обращал к своему Отцу молитву, а иногда, как, например, перед избранием апостолов, трудами которых Он создал Церковь, проводил в молитве всю ночь. Сын Божий, приняв человеческую природу, принял все положенное человеку, а молитва – это важнейшая духовная потребность человека. И вот раз это так, раз мы нуждаемся в молитве, то, конечно, надо спешить приходить в храм именно для того, чтобы возносить Богу нашу молитву.
А кто основная аудитория вашей книги? Написано, что это иллюстрированная энциклопедия для всей семьи, но она одинаково понятна, как вы считаете, как автор, детям с какого возраста или взрослым, кому она больше адресована?
Дело в том, что дети иногда зачастую богослужение воспринимают гораздо проще, и оно для них гораздо яснее. И очень часто вот мы смотрим на нашу воскресную школу при нашем приходе, что дети действительно очень легко входят в мир богослужения, входят в мир церкви. И вот за ними должны поспевать их родители. На самом деле, вот эту рубрику под заголовок «Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи» придумала наше замечательное издательство «Никея». Я эту книгу писал с более поэтичным названием. Рабочее название звучало так: «Пою Богу моему. Богослужение для всей семьи».
Ну, они упростили, наверное, очень правильно, так понятнее.
Наверное. Но содержание книги от этого не поменялось, и книга действительно обращена ко всей семье. Я старался писать очень простым языком об очень сложных вещах.
А вообще, как объяснить маленькому ребенку его присутствие в храме? Как вы вообще считаете, с какого возраста дети могут... Я понимаю, что это индивидуально, наверное, каждому ребенку. Кто-то и в 7 лет может, а кто-то и в 15. Кому-то и в 15 тяжело.
Ну, кому-то и в 40.
Ну, да, конечно, но примитивно к детям. Выстаивать длинные службы. Я просто наблюдаю разные семьи, у которых рождаются... Церковные семьи, у которых рождаются дети. Дети вырастают в церкви. Ну, и им тоже, несмотря ни на что, в возрасте даже 11 лет, ну, 11, может, уже проще, конечно, но все равно бывает тяжело, и всеношное обдение, литургия, это для них мама или папа, ну, когда же, ну, ладно, иди погуляй, а будут причащаться, и мы тебя позовем, или там на помазание придешь.
Это правильно. Знаете, у нас в храме две группы для детей и младшие дети. Во время литургии занимайтесь преподавателем, а к причастию приходят.
Да, у нас в храме то же самое. Я знаю храмы, где дети, где есть даже штатная должность воспитателя, воскресная ли школа, или просто детского воспитателя, которое в отдельном помещении, если оно есть, чем-то занимают детей, а потом их приводят к причастию.
Видите, я считаю, что самое главное, чтобы ребенок шел в храм, шел на службу, не выстаивать непонятную службу, а чтобы ребенок шел в храм на праздник, чтобы любой поход в храм был для него радостным событием.
А с какого возраста он все-таки должен уже начинать понимать?
А когда человек, когда возрастает, когда он хочет ощутить себя более взрослым, тогда он уже будет стремиться, как другие взрослые люди, стоять всю службу в храме. Но возраст действительно индивидуален.
Ну, хотя бы примерно какие-то границы, с какого времени основная масса детей может это как-то вот воспринять?
12 лет вполне хороший
12
возраст.
Лет уже он может.
Конечно.
А как вы относитесь к такому явлению, как детские литургии? Я тоже знаю храмы, где... То есть детские литургии сейчас служат много где, но все в это понятие вкладывают совершенно разный смысл. Вот я знаю самый, наверное, радикальный, но в то же время, возможно, самый верный, это когда в храме выставляют скамеечки, когда детишки сидят разного возраста, а священник где-то прерывает службу, где-то выходит к ним, какие-то важные моменты на понятном им языке объясняет. И так вот вся литургия проходит.
Знаете, мне вообще нравится литургическое творчество. Мне нравится, когда люди стремятся сделать богослужение не то что доступным, а понятным, в первую очередь, для детей. Может быть, на этом пути многие ошибаются, делают вещи неправильно, но время все скорректирует. Очень замечательно, что наша церковь уделяет такую заботу и такое внимание нашим детям, потому что все, что от нас останется, это наши дети. если дети будут любить церковь, любить богослужение, все будет хорошо и с церковью, и со всей нашей страной.
А вы делаете какой-то экскурс в вашей книге в историю богослужения? Как она развивалась, что менялось с течением лет и веков?
Очень кратко, но мы упоминаем основные вехи исторического развития литургической науки. Но в первую очередь мы говорим о том, что лежит в основе литургики, в основе литургии, о Тайной Вечере, о жертве, которую принес Христос Бог.
Вы согласны с мнением, что литургия – это все-таки самая понятная служба для христианина любого уровня понимания?
Наверное, просто она самая значимая. И самая значимая служба в нашей жизни, она оказывает на нас самое большое воздействие, к ней приковано наше основное внимание. И в силу этого она, естественно, становится более понятной.
А вкратце сейчас можете пояснить нашим слушателям, что есть, какие службы? Многие, наверное, слышали этот термин «суточный круг», в который входят какие-то там службы, какие-то не входят в суточный круг. Но, тем не менее, вот откуда это все возникло и почему так называется?
Хороший вопрос, Алексей. Вот опять же, для этого я написал книжку.
Я понимаю, да.
Чтобы открыть главу, которая называется «Время молитвы», и найти подзаголовочек «Суточный круг богослужения». Посмотрим, что написал автор, то есть я. Если самый главный праздник в году – это воскресение Христово, а главный день седмицы – воскресенье, то главная служба – это божественная литургия, на которой в таинстве причащения незримо присутствует воскресший Христос Бог. Все остальные службы суточного круга подводят нас к литургии. Библия говорит о творении мира. «И был вечер, и было утро, день один». На основании этих слов в Древнем Израиле отсчет новых суток начинался вести с заходом солнца. И сейчас суточный круг богослужения начинается в церкви с вечером. Самыми важными службами суточного круга являются вечерняя, утренняя, служба часов 1, 3, 6, 9.
А скажите, а какое оно важное значение несет для простого верующего человека? Не для монаха, который находится в монастыре, а для простого человека, который работает на светской работе.
А вот переходим к следующему абзацу и читаем. «Священная история Нового Завета. С этими периодами времени связаны важнейшие события. В шестой час Господь зашел на крест, в девятый он принял смерть, а в третий час Пятидесятница сошел на Христовых учеников Дух Святой. И до ныне в церкви совершаются службы первого, третьего, шестого и девятого часа». А самое важное, что человек идет на работу, занимается своими домашними делами, а зная, что за него в церкви или в монастыре молится.
А это все-таки больше относится к монастырскому богослужению? Ведь в церкви очень часто эти часы не читают.
Ну, они соединяются с другими службами.
Соединяются с другими службами, да.
36-й звучит, час звучат в преддверии служения литургии. Первый час присоединяется к всеношному бдению.
Есть полуношница, есть такие службы, которые вообще в приходских храмах практически никогда не совершаются.
Конечно,
там повечерье, сложные даже для понимания человеком, даже ведущим церковную жизнь,
конечно,
в большом
и
городе.
И человек не может успеть в своей жизни все, но человек может осознавать, что в этом мире необходима молитва. И за нас тоже с вами молятся. Вот мы с вами сидим в студии, разговариваем, а где-то идет служба, где молятся о всех православных христианах.
Да, безусловно.
Это же прекрасно.
Да, конечно. Но я подвожу к чему нас с вами. В свое время очень много говорили о создании приходских, специально приходских уставов, которые бы регламентировали церковную жизнь в большом городе или на маленьком сельском приходе, потому что в отсутствии этого устава каждый переделывает тот, который есть монастырский, созданный много-много веков назад для людей того времени и, возможно, монахов того времени даже скорее. Очень много лет о создании приходского устава для простых людей говорят, но пока, ну, как-то не продвинулось.
Давайте радоваться тому, что есть. Наша жизнь во многом не регламентирована. У нас много правил. Одни мы соблюдаем, одни никак в своей жизни не учитываем. В этом наша христианская свобода. Ну, а для того, чтобы действительно был создан приходской устав, необходимо и вырастить новое поколение молодежи, которое будет понимать, разбираться в богослужении и сделает правильные шаги для того, чтобы приходской устав соответствовал ритму современного города, ритму современного человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у радио «Вера» в программе «Светлый вечер» протоиерей Михаил Браверман, отец Михаил, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, при спецпредприятии «Новое поколение» в Санкт-Петербурге. Как это отличается церковная жизнь, на ваш взгляд, у нас в России? Сознательность прихожан, сам уклад богослужебный и в других православных странах?
Для этого надо иметь опыт жизни в других православных храмах. У меня его нет. Но когда я бываю в Греции, несколько раз я был, я действительно с радостью вижу, что греки осознают себя именно православным народом. И на самом деле думать о России вне контекста исторической роли православия тоже невозможно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы любили, берегли и хранили православную веру как свое достояние, как то сокровище, которым мы обладаем. А у нас по-прежнему, хотя уже нет политики государственного атеизма, но очень много людей, которые действительно враждебно относятся к церкви. И это культивируется в современном мире, в средствах массовой информации, в интернет-сообществах.
Ну, враждебные отношения – это же личное дело каждого. Это же элемент тот самый, той самой свободы, которая есть у человека.
Да, но свободу можно употребить неразумно, на разрушение себе и ближним.
Возвращаясь к вашей книге, это же не первая книга, которую вы выпустили. До, ну, как минимум, я знаю, что до книги «Православное богослужение» вы выпускали отдельно книжку, посвященную всеношному бдению.
Скажем так, «Всеношное бдение» — это часть этой замечательной большой книги, которая вышла в издательском доме «Никея» отдельно. А первая моя книга была посвящена литургии. Вторая книжка была посвящена Евангелию. Она так и называется «Евангельская история в проповеди». Третья книжка была посвящена Пресвятой Богородице, Агне Парфене.
А о чем вы говорите в «Евангельской истории в проповеди»? А чему она в первую очередь посвящена?
Именно «Евангельской истории» от Благовещения и до схождения учеников Христовых, Святого Духа.
То есть вы вкратце, в доступном виде пересказываете евангельскую историю?
Каждое воскресенье священник проповедует. В центре проповеди священника должен быть тот, кто находится в центре всей церковной жизни. Христос – Бог. И вот в таком жанре гомилетики, проповеди, создана книжка, которая повествует о Евангелии. То есть там приводятся евангельские отрывки, которые звучат на богослужении, и проповедь.
А Богородица книга. Мы же на самом деле о жизни Пресвятой Богородицы знаем очень мало.
Совсем мало.
Все, что написано в Евангелии, в канонических и в четвероевангелии, это лишь малая часть той информации, что до нас дошла в виде предания. А как вы смотрите на этот вопрос, вот в частности, что вы в своей книге пишете?
Как раз эпиграфом для книжки «Агни Парфены» послужили слова замечательного литургиста Михаила Скобалановича, что ни об одной святой жизни мы не знаем так мало, как о жизни Пресвятой Богородицы. И удивительно, в то же время именно Пресвятая Богородица занимает совсем особую роль в церковной жизни, в истории нашего спасения. И говорить о Богородице можно много, потому что у нас есть богородичные праздники, у нас очень много икон Пресвятой Девы Марии, и все это означает ее живое присутствие в нашей церкви, в нашей жизни.
Ну, вы как-то рассматриваете историческую ретроспективу ее жизни?
Не удивитесь, я рассматриваю психологические особенности.
Но это надо читать книгу. А мне интересно, если уж речь зашла о истории жизни Пресвятой Богородицы, то я часто сталкивался с тем, что разные священники на проповедях, скажем, в праздник Успения Богородицы, рассказывали, ну, праздник Успения, он вообще поздний, довольно поздно появился в церковной традиции, относительно, конечно, нашего времени очень давно, но относительно развития церковной христианской истории спустя несколько веков. Соответственно, мы ничего не знаем достоверно исторически о ее успении. Но есть какие-то предания, которые, видимо, в силу того, какое ближе к конкретному священнику, в этот праздник рассказывают в проповеди. А как вы смотрите на этот исторический факт?
Факт Успения?
Да.
Так же, как и вся наша церковь. Когда-то благочестивая царица Пульхерия собиралась построить храм для Богородицы, а построив его, спрашивала патриарха Ювеналия, который из Иерусалима приехал тогда в Царственный град, спрашивала его, где ей достать мощи Пресвятой Девы, а на что патриарх Ювеналий отвечал, что согласно древнему преданию, мощей Девы Марии нет не только в Иерусалиме, но и во всем мире. Другое дело, что когда мы вот встречаем подобного рода описание самого события, мы должны понимать, что важен богословский контекст того, что происходило. То есть, что это значит для нашей веры. Правда? То есть, не сами исторические события, а то, что за этими событиями скрывается. А за праздником Успения скрывается воскресение Христова. Дева Мария стала матерью воплощенного Бога. Господь зашел на крест, чтобы победить смерть своим воскресением, и мать жизни тоже удостоилась жизни вечной. Я бы привел такую аналогию с иконой церкви. На очень многих иконах изображены люди, которые жили в разное время, но иконы их представляют вместе. Например, икона Покрова Божией Матери, на ней изображен преподобный Роман Сладкопевец, хотя он жил совсем другое время. Почему так происходит? Потому что икона являет духовный смысл событий, и Роман Сладкопевец в своих произведениях прославлял Божию Матерь. Поэтому очень уместно изображать его на иконе Девы Марии.
А вы, если уж мы говорим об иконах, в своей книге как объясняете необходимость иконопочитания? Потому что у нас есть постановление Вселенских соборов, у нас есть довольно сложный корпус текстов про иконопись, но человеку, который впервые переступает порог церкви, порой довольно сложно объяснить, но у него только какие-то такие внешние представления о том, что икона стояла в доме у бабушки, в красном углу. У него зачастую отношение, хорошее отношение к иконе – это теплое воспоминание из прошлого.
А на самом деле существование иконы обусловлено фактом Боговоплощения. Можно я прочитаю короткий абзац?
Да.
Икона – свидетель воплощения. Мы не видим Господа Иисуса Христа так, как видели его 2000 лет назад современники его земного служения. Но мы знаем, что Господь невидимо пребывает с нами в церкви и открывается в духовном видении, память о том, что Он с нами во все дни. А еще Господь видим нами на иконе. Икона подтверждает учение о Боговоплощении. В личности Иисуса Христа две природы – видимое человеческое и невидимое божественное. Икона же изображает не природу, а именно личность Господа, в которой не слитно, но нераздельно совместились две природы. Поклоняясь иконе, мы поклоняемся не материалу, из которого изготовлена она, доске и краскам, а тому, кого икона изображает. Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, говорит об этом догматическое вероопределение VII Вселенского Собора. Церковь изображает не только Господа, Бога, ставшего человеком, но и Богородица, послужившая Боговоплощению, а также святых. Ведь человек может стать храмом для обитающего в нем Духа Святого, а святость – это и есть присутствие Бога в человеке.
Но вы довольно сложно вот для восприятия, может быть, человека, который слушает нашу программу, приводите цитату из книги, которая вот человек читает, она ему легче воспринимается. А вот, предположим, к вам в церковь приходит человек, да, впервые, говорит, батюшка, а что это такое? И зачем это надо?
2000 лет назад невидимый Бог родился человеком, стал видимым, а значит, стал изобразимым. Все очень просто.
Спасибо. Ну что, вот на этом, наверное, мы будем заканчивать. Наше время уже подходит к концу. Я напомню, что сегодня гостем программы «Светлый вечер» был протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены при спецпредприятии «Новое поколение» в Петербурге. Мы сегодня представляли книгу отца Михаила. Она называется «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи». Напомню, что вышла эта книга в нашем любимом всем издательстве «Никея». И буквально на днях была удостоена синодальной премии на конкурсе просвещения через книгу, с чем еще раз мы вас, отец Михаил, поздравляем.
Спасибо большое.
Тоже еще раз отмечу, что очень приятно ее держать в руках. Давно я не видел так хорошо изданных православных книг, если это не какое-то специально подарочное издание, но это уже совершенно другая статья. Просто приятно, потому что еще и эта книга, наверное, стала первой, которая издана в наше время уже после книги отца Серафима Слободского. Ну, а та книга вышла уже очень много десятилетий назад. Спасибо, отец Михаил, что пришли к нам. Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся. Всего вам самого хорошего и до новых встреч.
Светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».